Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашему разговору в студии. Женщина, которой я доверяю на 124%, Алла Сергеевна Митрофанова.
Обладатель 250% доверия. Извините, Александр Ананьев.
И наш дорогой собеседник, протоиерей Артемий Владимиров. Сегодня говорим о доверии и недоверии. Можно ли любить, отец Артемий, и при этом не доверять? Немножко сразу
можно.
Разверну.
Можно. Можно. Я знаю по опыту те семьи, несчастные семьи, где мать, измученная слабохарактерностью своего сына, впавшего в зависимость наркомана, мать, которая не может не видеть, как он бесстыдно у нее из-под носа забирает последние деньги, выносит какие-то вещи, то есть он уже неадекватен, он уже недостоин никакого доверия. И она плачет, но любит его, потому что это ее слезиночка, это ее кровиночка. И не идя уже на поводу у его наглых и даже циничных просьб, отказывая ему, вынужденная вести себя более жестко. А бывает случай, что старушка-мать и сделать-то ничего не может, и такой потерявший человеческий образ сынуля просто обкрадывает свою родительницу. Тем не менее, она не может вытравить из сердца сочувствие, которое как благодать от Бога нам дается. И вот этот парадокс антиномии любви. Человек доверия недостоин, но все равно эта любовь отзывается скорбью. А сколько случаев у нас на Руси, это не касается вашей семьи, когда муж и пьет, и бьет. И кажется, уже даже не помнит, что он когда-то ей сказал: «Я люблю тебя». Но вот любовь, она настолько таинственна, что несчастная получает от него и ругань, и тумаки, все равно его не бросает. Она привязана к нему, она молит Господа Бога, чтобы Создатель смирил его, привел его в чувство. И вот вы знаете, не на все такие жизненные ситуации находишь ответ.
Вы знаете, отец Артемий, здесь, мне кажется, в этом вопросе много, извините, психологии. Это явление сейчас изучается очень подробно, и находятся обоснования, ответы, что заставляет женщину в ситуации, когда муж ведет себя настолько недостойно по отношению к ней, оставаться рядом с ним. И, ну, не будем сейчас далеко в эту сторону идти, потому что там на самом деле страшные вещи, связанные с тем, что с ней в детстве происходило, ну и так далее. Не будем. То есть вопрос ее самооценки. Но есть пример в истории, удивительный и уникальный, который выбивается из всего и который, наверное, из серии «Не пытайтесь это повторить в реальной жизни». Я имею в виду, простите, во мне опять препод, видимо, включается, Анну Григорьевну Достоевскую, которая, когда вышла замуж за Федора Михайловича Достоевского, обнаружила у него вот этот страшный недуг – игроманию. Достоевский был страстным игроком на рулетке. И ничего не мог с собой поделать. Он как плененный ослик бежал в казино или даже уезжал в другую страну в казино и слал ей письма, что он опять все проиграл. Она же последнее ему отдавала. Безропотно и ни в чем, ни разу, ни одним словом, ни даже одной запятой, ни в письмах, ни в устной речи, ни разу его не упрекнула. И как она потом это объясняла? Я понимала, то есть величие своего мужа она понимала, что перед ней гений. Это ей было ясно еще и до замужества. А вот с игроманией, как она писала, я поняла, что это болезнь. И относиться к этому нужно именно так, как к болезни. Не упрекать, не выносить мозг, ничего. Она выбрала для себя такой путь. И что? Прошли годы, и из любви к ней Достоевский бросает рулетку. Это невозможно сделать. Это как, я не знаю, ну с героина невозможно, говорят, человеку слезть. Или алкоголики, говорят, тоже бывшими не бывают. То есть это всегда вот есть риск, что человек снова ступит на этот путь, даже несмотря на то, что, казалось бы, он завязал. Достоевский никогда в жизни, после того, как он принял для себя решение, я не могу вот эту святую женщину, которая рядом со мной, я не могу ее так подводить. Я должен нести ответственность за нее и за нашу семью. И с тех пор все. То есть он сделал невозможное и объясняет это тем, что Анна Григорьевна никогда ни разу его ни в чем не упрекнула, не устраивала ему никаких скандалов и безропотно отдавала ему последние деньги. Но я еще раз повторюсь, это из серии «Не надо пытаться даже в своей жизни идти таким путем».
Или что... надо.
Или надо, не знаю. Но рядом с Анной Григорьевной все-таки был Достоевский. И его масштаб, ну, он тоже понятен. Не знаю, отец Артемий, что скажете?
Нет, чем более талантливый человек, тем на более страшные вещи он способен. Вот здесь уж далеко не ходи, здесь
это
так и есть.
Правда, да.
Могу только сказать, что этот прекрасный и уникальный пример говорит, подтверждает слова апостола Павла. Любовь все переносит, любовь не радуется неправде, любовь милосердствует, не раздражается. Любовь никогда не престает, не перестает. И действительно, Достоевский потому и нашел в себе силы гадюку страсть вырвать из своего сердца, потому что глаза супруги стояли перед ним, душа ее была раскрыта перед ним. Через сердце супруги действовала божественная благодать. За супругой стоял сам Господь Иисус Христос, и этот вдохновляющий многих из нас пример и говорит о тайне жертвенной любви. Я вам благодарен, что вы вспомнили этот эпизод из жизни нашего русского писателя.
Пример действительно потрясающий. Низкий поклон тебе, Алла Сергеевна, за то, что его вспомнила. А я вспомнил еще один подходящий к случаю пример. Вспомнил фрагмент из спектакля Евгения Гришковца, который называется «Одновременно». В частности, его размышления о любимом телевизионном фильме «17 мгновений весны». А Евгений Гришковец рассказывал, что он настолько любил этот телевизионный фильм, что даже когда появилась такая возможность, купил все видеокассеты, а потом все диски с этим телевизионным фильмом. Вот он их купил, поставил на полку и больше никогда не смотрел. Но каждый раз, когда по телевизору в неудобное время и с рекламой показывали вот этого Штирлица, он не мог оторваться, он его смотрел от начала и до конца. И дальше он сделал неожиданный вывод. А знаете почему? Потому что вот если я включу его на кассете или на диске, я его всегда могу остановить, и Штирлиц замрет, просто потому что я так хочу. А могу ли я, говорит он, любить то, что я могу контролировать? По-настоящему любить можно лишь то, что абсолютно свободно. И вот за такими полушутливыми Интересно. Размышлениями мне показалось, что это очень христианские какие-то, христианский взгляд на мир. Господь едва ли мог бы нас любить, не будь мы свободными. Он поэтому и сделал нас свободными, чтобы иметь возможность нас любить. Едва ли я мог бы любить жену, будь она не свободна. Будь это такая красивая ваза или статуя в углу, или привязанная крепко к батарее жена. Я бы ей, наверное, восхищался тем, как это красиво. Хвастался бы друзьям, смотрите, какая у меня симпатичная жена. Но любить по-настоящему я бы ее, наверное, не мог. Отсюда следует вот какой вывод, отец Артемий. Наше стремление контролировать человека, хотя бы на уровне содержимого его карманов, запаха его воротника, содержимого его переписки в смартфоне, это правда рождает нелюбовь и является следствием уже возникшей нелюбви. А стало быть, недоверие и нелюбовь между ними можно поставить знак равенства.
Да, видите, тема настолько глубока, что, размышляя над ней, сначала супруга, потом вы возвысились до удивительных по прозорливости психологических обобщений. И, безусловно, любовь и свобода – вещи неразрывные. И когда мы, любя человека, оставляем его свободным, мы делаем совершенно правильно, потому что всякое порабощение, всякое угнетение, всякая попытка заставить его нас любить – это уже умаление той тайны, того таинства, которое сокрыто в человеческих сердцах. Не случайно вы вспомнили Создателя, который вложил в нас свой бессмертный образ. Одной из самых глубоких черт этого образа является свобода произволения. Я вот вчера участвовал в передаче по телеканалу «Спас», новый формат в Ютубе, ответы на вопросы, и среди сюжетов мне показал ведущий где-то в Перми и в Москве, в центрах, где люди свои ЖКХ и всякие коммунальные дела выправляют, вместо девушки и молодого человека сидят, о ужас, два робота человекообразных. И вы знаете, такой повеяло на меня тоской, фию, 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 фам, чуждым духом пахнет там, что я для себя решил, не дай Бог, дожить до времени, когда воспитателями, тьюторами, коучами будут уже не живые люди, но говорящие манекены. И вы очень хорошо сейчас сказали, что прекрасную статую с искусственным интеллектом, привязанной золотой цепью к батарее, можно только как обезьянку показывать друзьям. Но любить можно живого человека, не всегда предсказуемого, не всегда просчитываемого, не всегда оправдывающего наше доверие. Однако именно в человеке и сокрыта тайна свободы и любви.
Вот вы сказали, отец Артемий, что не хотели бы дожить до тех времен, и я вспомнил, что буквально на днях читал ужасающую новость про японцев, которые все чаще и чаще берут замуж или женятся на куклах с искусственным интеллектом, фактически роботах.
Так что, да,
да, да, да, это становится все... Эти искусственные женщины и мужчины, красивые, которые рот раскрывают, глазами хлопают, готовы поддержать разговор, рассказать вам о погоде, они все чаще становятся супругами в некоторых культурах. В России такого я не знаю, что бы случилось, но вот в Японии абсолютно точно знаю, что японцы действительно женятся, и там даже, в общем, это как-то в какой-то степени даже официально происходит. Вот такие вот страсти.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Наш дорогой собеседник, протоиерей Артемий Владимиров, духовник женского Алексеевского монастыря в Москве, член Союза писателей, наш прекрасный собеседник. И мы подключаем к нашему разговору архиепископа Иоанна Шаховского, книгу которого «Апокалипсис мелкого греха» мы сейчас фактически с Аллой Сергеевной держим в руках. «Всегда ли стоит открываться тому, кого мы любим?» – размышляет он. Говоря о доверии, старец Амвросий Оптинский или преподобный Серафим любили людей пламенной любовью и в духе служили им. Однако не всем открывались, и открывались мало, хранили душу свою от людских взоров, проникая своим взором в души людские. Если человек, которого я люблю, и я ему не открываюсь, получается, не доверяя ему, это никак не умаляет моей любви? Выходит так. Вопрос к вам, отец Артемий. Вы, я так понимаю, вы всегда открываетесь тем, кого вы любите полностью, или же закрываете свою душу, не впуская туда никого?
Открываться вполне до заветной глубины мы можем и должны единственно Богу, сотворившему нас и ведущему все. Если речь идет о общении людей, то так как мы существа ограниченные, так как мы существа не безгрешные, то есть определенные психологические законы, приступать к которым было бы неполезно. Конкретный пример. Вот встречаются молодой человек и юная особа. Они полюбили друг друга. У них возникает область соприкосновения душевного. Дружба перерастает в любовь. Они думают о семейной жизни. Они совершенно доверяют друг другу. Но может произойти нередко встречающаяся духовная ошибка. Скажем, девушка рассказывает своему Ромео все, что у нее имело место, начиная с детского сада по последний месяц, из каких-то привязанностей и симпатий. Она подменяет разговор с духовником, священником, значит, со Христом, который очищает нашу душу, беседы с любимым человеком. Но он, не имея харизмы священства, не выдерживает объема информации. Я знаю не один и не два даже случая, когда уже женившись, этот молодой человек, уловленный собственной ограниченностью, недостатком понимания, почему она, не желая от него ничего сокрывать, рассказала ему о каких-то своих просчетах, падениях, он начинает, сам, может быть, того не желая, унижать ее. У него возникает чувство обиды, какой-то пост ревности, потому что поезд давно ушел, и в помине нет тех объектов, на которые когда-то его супруга смотрела, затаив дыхание, и идет разрушение той любви, которая их соединила. И поэтому как тут не вспомнить прекрасное правило не только русского языка, но и этики общения. Я рискну это правило вам напомнить. Думай, что ты говоришь, не говори того, чего ты не думаешь, не все, что думаешь, говори. Если это сложно запомнить, то можно одной бегущей строкой. Думай, что говоришь, думай, кому говоришь, думай, где говоришь, думай, зачем говоришь, и думай, какие из этого могут быть последствия.
Удивительное абсолютно. Вот я сейчас нисколько не лукавлю, отец Артемий, потому что еще полчаса назад представить себе ситуацию, при которой моя жена говорит мне не все, делает это сознательно, не делится со мной тем, что случилось, своими сомнениями, своими размышлениями, просто потому что посчитала нужным не сказать мне это, я бы счел это явным признаком того, что она перестала мне доверять. Ну, как если бы моя правая рука не сообщила мне о том, что у нее болит палец. Если у меня правая рука вдруг начала отказывать мне в сообщении важной информации, я ее просто потеряю, потому что, в конце концов, она засунется в огонь, и я об этом не узнаю. Это стало быть уже моя патология, а не недоверие жены? А жена-то поступает, получается, правильно?
Нет, мы говорим все-таки о том, что человек глубокий, ситуации бесконечно разнообразны. Говорим о том, что человек ограничен, и любовь иногда учит нас предельной искренности, а иногда учит умолчанию. И поэтому нельзя всю жизнь свести к какому-то единому решению. Вспоминаю эпизод из книги «Старец Силуан», книги, написанной его учеником, старцем Сафронием. Речь идет о эпизоде из жизни будущего старца Силуана, когда тот трудится на поле, и в постный день, в среду или пятницу, забыв о том, что этот день воздержания от скоромной пищи, он приготовил для отца, трудившегося на соседнем наделе, для себя приготовил свинину. Видимо, это был какой-то варево, суп с кусками свинины. И вот папа, патриархальный крестьянин, который в точности соблюдал церковный устав, приходит после козьбы там или боронил поле, и сынуля, любящий отца, встречает его накрытым вот этим обедом, и отец, не сделав слова, замечания, ест все предлагаемое ему, а лет через пять вдруг напоминает сыну об этом и говорит: «Я ее ел как стерву». Ну, то есть давился, тяжело ему было нарушать пост в силу его искренней религиозности. Вот момент умолчания, конечно же, имеет место в жизни любящих людей, потому что если сейчас я вам выложу все, что хочу сказать, но по каким-то причинам вы не сможете этого принять, вы будете обижены, обескуражены. Такт и деликатность подсказывают нам в каждом случае свое, а за этими качествами, тактом, деликатностью, предупредительностью и стоит любовь.
Вы знаете, я вспоминаю здесь пример тоже гастрономический вполне, который привел однажды в разговоре с нами протоиерей Игорь Фомин. Он как раз-то, по-моему, была программа «И будут двое», где мы размышляем о семейных отношениях, о том, что помогает нам преодолевать всякие сложности и прочее. И он поделился таким случаем. Он очень не любит печень. Ну, вот как блюдо, да? Какая бы она ни была, куриная там, какая-то еще, ну, не любит. И когда они поженились с матушкой Анной, внезапно он просто заметил, там она как-то раз приготовила ее, он поделился с ней тем, что не его это блюдо, и все. Прошло много лет, и внезапно он заметил, будучи в гостях, с каким удовольствием его матушка ест вот это самое блюдо из печени. И тут до него дошло, что все эти годы, там 15 лет или больше, в их доме ничего подобного на столе не было. То есть она, очень любя это блюдо, ни разу в жизни потом его уже не приготовила, чтобы не расстроить мужа. Она не стала с ним делиться тем, что «Ой, ты знаешь, ну вот я ее так люблю, это же, и это так полезно, это так замечательно». Она не стала с ним спорить, что «Ну почему я должна подстраивать свои гастрономические обычаи под тебя?» Ничего подобного. Она просто по-тихому свернула, понимаете, это блюдо убрала из рациона, и все.
Но это же неправильно. Вот у меня внутри все протестует. Надо было найти компромисс. Если матушка любит печень, у нее должна быть печень в жизни.
Не знаю. Мне кажется, это такое проявление
Давайте
любви.
Вспомним одного любителя печени, орла, который прилетал ежедневно к предкованному Прометею. И, конечно, матушка Анна, выбрав такой путь, во всяком случае явила степень своего уважения и нежной любви к своему избраннику.
Спасибо вам огромное, отец Артемий. Я вот сейчас смотрю на часы и не доверяю тем цифрам, которые у меня на часах, будем откровенны.
Вы, значит, недостаточно счастливы. Счастливые часов не наблюдают.
А вот мы не наблюдали их, а время программы подошло к концу. К моему огромному сожалению. Спасибо вам большое за этот разговор. Надеюсь, что 2021 год принесет нам еще много-много прекрасных встреч с вами, дорогой отец Артемий.
Благодарю вас, дорогие радиослушатели, и я тоже выражаю надежду, что после крещения Господня, обновившись и окропившись святой водицей, мы с вами встретимся, потому что много еще очень важных и интересных, сложных тем остались вне поля нашего обсуждения.
Сегодня в программе «Семейный час» нам чудесную теплую компанию составил духовник женского Алексеевского монастыря, член Союза писателей, прекрасный собеседник протоиерей Артемий Владимиров. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
С Рождеством вас, Христовым, друзья. До новых встреч.
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».